Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 7 кастрычніка.
Качанова, Аліса і штучны інтэлект. Дзе тут сувязь?
Трэба разумець, што вось гэтыя вось прылады разумныя, яны калі тут не свічнуць кнопачку, то яны слухаюць заўсёды.
Мельнікава агентка. Что думает человек, який её шукає?
Вероятность, что она не в Беларуси, все еще довольно велика. И мне кажется, что польская разведка тоже такое.
Беларусь и идея репараций. Накольки это справедливо?
Потому что суть ответственности международной такова, что если мы будем смотреть, а он легитимный был, а не легитимный, так хорошо, но нарушена норма, и должен кто-то ответить.
Про это да іншае больше подробязна тягом ближайшей годины.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Наталля Качанова ўзялася за штучны інтэлект. Надоечы чыноўніца ўзначаліла паседжанне экспертаў, якія абмяркоўвалі развіццё і рэгуляванне штучнага інтэлекту.
Што за эксперты, спытаеце вы? А эксперты ў нас вядомыя – дэпутаты і рознага кшталту чынавенства.
Выступаючы перад імі, Наталля Івановна заявіла, што штучны інтэлект становіцца ключавым кампанентам тэхналагічнага суверэнітэту, адкрываючы як каласальныя магчымасці, якія дазваляюць павысіць якасць жыцця, так і сур'ёзныя рызыкі кшталту фейкавых навін і размывання этычных нормаў. І таму варта гэта ўсё кантраляваць.
Якім чынам? Найперш звернуться до международного досвіду перед усім России, США, Китая и Арабских Эмиратов и проводить узваженную системную державную политику у гэтым керунку.
Дык ці стане штучный интеллект Качановой козырам белорусской пропаганды? Про гэта редактор Еврорадио Змітер Лукашук пагутарыў с политологиней, эксперткой стратегии и аналитику офису Светланы Тихановской Алиной Харысовой.
Вас нічога не здзіўляе, і што гэта ўвогуле экспертны савет, які зоймецца развіццём штучнага інтэлекту? Што гэта, як гэта вам бачыцца? Чаго чакаць? Новая прарывная ініцыятыва рэжыму, як было ў свой час з развіццём ПВТ і IT-сферы?
У мене тут адразу вельмі шмат пытанняў узнікае, таму што, па-першае, канешне, не хочацца займацца нейкім эйджызмам, але ўзрост чалавека, ну, узнікаюць пытанні, які да гэтага ўзросту быў досвед займання некімі тэхналогіямі, штучным інтэлектам і так далей, і відавочна, што яго няма. Па-другое, хто я назначу, і па-трэці, ці звязаныя гэтыя людзі хоць як з тэхналогіямі, з тым, каб ці разумець яны ўвогуле, што такое штучны інтэлект і як ён працуе. І, ну, відавочны адказ на гэта, што не, яны не разумеюць, але штучны інтэлект зараз, ну, па-першае, такая пасада, яна будзе вельмі такой прэстыжнай у Беларусі, таму што штучны інтэлект, ён на слуху, усе пра гэта ведаюць, але па-другое, гэта таксама такі інструмент кантролю ў Беларусі. У Расіі вельмі добра ім ужо валодаюць такім інструментам кантролю, і на Беларусь гэта таксама распаўсюджваецца, але ці будзе займацца Качанова сапраўды нейкім развіццём штучнага інтэлекту, ну, я просто не ўяўляю, як гэта будзе адбывацца. Яна будзе сядзець, пісаць код ці што, ці будзе сустракацца з праграмістамі, якія паз'язджалі з Беларусі. Магчыма, яна будзе прадстаўляць недзе ў Расіі, дзе яны там будуць сустракацца і абгаворваць, як менавіта можна выкарыстоўваць штучны інтэлект для там кантролю, як збіраць дадзеныя ад людзей, але ці разумее яна сапраўды, як ён працуе? Не. Таму для мяне гэта такая проста як пасада, ну, у тым ліку для проста адмыцця грошай. Ну і ўсё.
Ну, калі паглядзець, ну, там, праўда, спіс я не бачу, але тым не менш, Качанова ўзначаліла экспертны савет, а ў яго ўваходзяць члены і чаліны, спадзяюся, Савета Рэспублікі, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук, ну і гэтак далей. Ўсё ж такі, я так разумею, іх, ну, Качановай там і дэпутатаў функцыя кіраваць, ну, как бы так вот, каб не правільнай дарогай ішлі таварышчы, а, ну, там, можа быць, навукоўцы з акадэміі навук нешта ж ужо больш-менш разумеюць.
Ці чальцы гэтай экспертнай групы сапраўды разумеюць, што такое штучны інтэлект. Гэта такія ж сама чыноўнікі, якія не рабілі ніводнага штучны інтэлекту, якія не стваралі, не ведаюць, што такое праграмаванне і так далей. Як можна кантраляваць развіццё штучнага інтэлекту? контролировать, какие штучный интеллект есть, присутничая на территории Республики Беларусь, так махчима, потому что там с боку чата GPT, например, заборонено, как белорусы выкористовывали этот штучный интеллект на территории Беларуси. То бок с VPN еще можно его выкористовывать, але на территории Беларуси нельзя. Вот они могут контролировать так с боку белорусской державы, то бок заборонять некий штучный интеллект на своей территории, идти на отворот, открывать шляхи для распаўсюджвання нейкага штучнага інтэлекту там з Китаю, з Расіі, больш зручным на тэрыторыі Беларусі. Так, але гэта бюрократычная праца, якая не звязаная з развіццём самой тэхналогіі наўпрамак. Вось. І таму што яны могуць рабіць для развіцця штучнага інтэлекту? Гэта па сутнасці, для мяне гэта вельмі падобная навіна на тое, як у Расіі зараз такую ініцыятыву распрацавалі для школьнікаў, падаецца, што яны хочуць рабіць апытанкі, наколькі чалавек благонадежный, насколько молодь благонадежная. Вот, там есть разные ступени, и там задаются питания, яны повинны отказывать на это питание, и после вот там у них там приладе, какая промусово будет усталевываться, и они будут сдавать статус для этой молоди, ти яны, ну там, а там идеологичное цалком питание. Але это то, что, по сутности, молодь может отказать так, как она як яны думаюць, што ім патрэбна адказаць. Як гэта заўсёды існуе ў такіх ідэалогіях, што там як у савецкім саюзе было, што нават тыя, хто былі там супраць улады, яны пры патрэбе проста казалі, што патрэбна казаць. І вось тут тое ж самае, што тыпу нельга кантраляваць з боку беларускія чыноўнікі не могуць кантраляваць развіццё штучнага інтэлекту, таму што яно развіваецца само па сабе. Яны могуць кантраляваць толькі ці прысутнасць аднаго штучнага інтэлекту на тэрыторыі Беларусі, ці яго забарону. Але тыя людзі, якія туды ўваходзяць, там няма ніводнага праграміста. І яшчэ праблема ў тым, што праграмісты як такавыя, яны з'язджаюць. Ці яны з'язджаюць у краіны Еўропы, ці ў Амерыку, яны ствараюць свае там нейкія стартапы, але яны гэта робяць ці не на тэрыторыі Беларусі, ці калі яны былі створаны на тэрыторыі Беларусі, яны перерегістроўваюць і таксама з'язджаюць. І вось гэты праграмісцкі тэхналагічны бок, ён вельмі задушваецца ў Беларусі. То бок калісьці ж гэта была асноўны пул падтрымкі Цапкалы, якія тады ў нас Цапкала, ён заангажаваў вельмі вялікую частку грамадства менавіта з боку праграмістаў, таму што вось у яго быў такі імідж, які даваў ім вольна дыхаць, чалавек, які даў ім вольна дыхаць на тэрыторыі Беларусі. І пасля гэтага, пасля таго, як яны зразумелі, як улады зразумелі, што праграмісты за таго, што яны маюць добрыя заробкі, за таго, што яны працуюць на нейкія міжнародныя кампаніі, яны сябе занадта вольна адчуваюць. І яны пачалі іх душыць. То бок у Беларусі амаль што не засталося патэнцыяла, таму што проста адбыўся вось гэты брэйн-дрэйн, калі людзі, якія займаюцца такімі тэхналогіямі, яны з'ехалі. І засталіся проста пенсіянеры, якія пры Лукашэнку спрабуюць прыдушыць нават штучны інтэлект, яго кантраляваць, калі гэта тэхналогія, якая не павінна кантралявацца, яна павінна развівацца за кошт таго, што яна ўжывае ўсю інфармацыю на інтэрнэт-прасторы. А яны хочуць неяк паўплываць нават на штучны інтэлект і кантраляваць такую тэхналогію, якая ніяк не звязаная з кантролем.
А яшчэ, мяркуе наша суразмоўца Аліна Харысава, у беларускія дамы актыўна лезуць Аліса і Яндэкс. Але ў чым тут небяспека?
А ў Яндэкса ёсць свой штучны інтэлект. І зразумела, што ёсць розныя штучныя інтэлекты, якія там самыя папулярныя, якія некія нішавыя, ёсць там Gemini ад Google, ёсць у нас ChatGPT, які всім вядомы, і таксама ёсць у Яндэксе свае штучныя інтэлекты, я забыла, як ён называецца, але там у Сбера ёсць таксама. І у залежнасці ад таго, хто валодае гэтымі штучнымі інтэлектамі, ёсць свая пэўная цэнзура ў гэтых гэтых інструментах са штучным інтэлектам. І праблема ў тым, што, напрыклад, тыя штучныя інтэлекты, якія існуюць там на Захадзе, гэта вось Gemini, ChatGPT, гэтак далей, гэта тое, што належыць нейкім кампаніям. Але Яндекс і вось там ад Збера і штучны інтэлект, яны кантралююцца дзяржавай. І таму цэнзура ідзе з боку дзяржавы. І калі там запытаць, я не ведаю, Яндексу, што адбывалася там у 20-м годзе, ён адкажа зусім не так, як адкажа ChatGPT. Ну, там адбываецца такое прямое перапісванне гісторыі. Калі табе не адказваецца на некія пытанні, калі запытваюцца там у Алісы, ну, гэта такі же штучны інтэлект, просто табе яшчэ і голасам адказваюць. І яна просто кажа, я не ведаю. Ну, у мене няма такой інформацыі. І таму гэта вельмі моцна ўплывае ідэалагічна менавіта на людзей. Ідзе ідэалагічная прамылка. Яны не ўключаюць музыку, якую іх запытваюць людзі, і калі гэта музыка звязаная неяк з экстрэмісцкімі выканаўцамі. І праблема ў тым, што, напрыклад, вось такія разумныя хатнія некія прылады, вось па тыпу Алісы, якія мы тут можам набыць, якія там ад Apple, ад Google і гэтак далей, яны ў Беларусі іх амаль што нельга набыць. Калі можна, то ён будзе размаўляць з людзьмі, хутчэй за ўсё там на ангельскай ці на нейкай іншай мове, але не на расейскай, не на беларускай. Але ёсць Аліса. Таксама ад Збера, падаецца, ёсць такія вумныя калонкі. І яны вось ведуць гэтую ідэалагічную прамылку і таксама трэба разумець, што вось гэтыя вось прылады разумныя, яны, калі тут не свічнуць кнопачку, то яны слухаюць заўсёды. І калі гэта інфармацыя паступае там кампаніі, яны там збіраюць кукі, каб мяне вербаваць, нейкую рэкламу на мяне накіроўваць, ну, окей. Але калі гэтая праслушка, да яе ёсць дасяг таксама у людзей з КГБ, з ФСБ, гэта іншая справа. І вось гэта тое, што зараз адбываецца ў беларускіх дамах. І гэта той працэс, які ў тым ліку хоча ўзначаліць зараз Качанова, то бок, ну, рабіць шляхі для дасягнення беларускіх дамоў, беларускіх сімей, вось гэтым калонкам і штучным інтэлектам, якія вядуць у тым ліку ідэалагічную прамылку, гэта будзе яе задача.
Умоўна кажучы, мы самі набываючы, ну, беларусы самі набываючы вось гэтыя прылады кшталту Алісы, ці там іншыя там распрацаваныя расійскім, там ці можа быць беларускім, умоўна кажучы, мы сваімі рукамі ў сваю хату прыносім гыбіскую праслушку.
Ну, па сутасці так. Але людзі проста пра гэта не думаюць, гэта аблягчае жыццё, яны хочуць рухацца там у ногу з усім сусветам, і калі яны бачаць, што там у кагосьці там у іх любімых блогераў з'яўляюцца такія калонкі, там у кагосьці яшчэ з іх куміраў, яны хочуць проста таксама мець там падобны ўзровень жыцця. Яны хочуць аблегчыць сабе жыццё. Гэта вельмі зручна, калі ты можаш спытаць, якое зараз надвор'е, і табе вось нейкі голас распавядзець. Калі табе не трэба ўключаць музыку ўручную, ты можаш проста задаць гэта. І ніхто не думае, што паміж гэтымі ось камандамі да штучнага інтэлекту таксама ёсць дасяг да ўсяго, што людзі кажуць, калі не выключаць гэтую праслушку.
Умоўна кажучы, калі мы разважаем на тэму, якія наступствы адарванасці Беларусі у выніку санкцый, там, абмежаванняў, усяго астатняга ад сусветных сістэмаў кшталту ChatGPT, то гэта найперш вось менавіта такая ідэалагічная прамыўка мазгоў праз, а я не ведаю, што там у вас было ў 20-м годзе, і ўсё астатняе плюс праслушка. Ці нешта ёсць яшчэ? Якія наступствы ад адарванасці?
Гэта самае галоўнае. Але таксама штучны інтэлект ён вучыцца на тым, што прысутнічае ў інтэрнэце. Калі, напрыклад, беларусаў больш захоплівае там Яндекс, чым Google, напрыклад, то ўжо на беларускай інфармацыі вучыцца расійскі штучны інтэлект вучыцца на гэтай інфармацыі, а вось тое, што там выкарыстоўваюць ва ўсім сусвеце, у астатнім свеце, ну ладна, не ва ўсім, але у значнай часткі там у дэмакратычных краінах, яно будзе вучыцца на тым, што прысутнічае, напрыклад, у Google, ці там у іншых кампаніях, тэх кампаніях, з якімі яны маюць нейкія дамоўленасці. І такім чынам гэта будуць такія два, ну, мінімум два, яшчэ ёсць кітайскія баблы, і калі, ну, і людзі будуць існаваць, трэба разумець проста наступствы штучнага інтэлекту ўвогуле. Таму што штучны інтэлект, ён вельмі хутка вучыцца. І ўжо больш, ну там, дакладна палова, а то і больш інфармацыі, якую зараз людзі выпускаюць у інтэрнэт, гэта ў тым ліку перапрацаваная інфармацыя штучным інтэлектам, таму што зараз ужо наступае той час, калі людзі не могуць там самі напісаць нешта, ці калі яны пішуць, але запытваюць некую перафармуліроўку і гэтак далей. І мы ўжо зараз патрабляем інфармацыю, якую нам выдае штучны інтэлект. І калі гэта будуць вось такія вялікія баблы ў сусвеце, дзе ёсць пэўная інфармацыя, і пэўная інфармацыя іскажаецца тым чынам, якім патрэбна, ці нейкім big tech companies, ці вось дзяржавам, уладам гэтых дзяржаваў, тым больш адарванасць людзей будзе ў сэнсе палітычных поглядаў, ну і тым менш у нас застаецца вось гэты шанец на нейкае нацыянальнае прымірэнне, як мы кажам, так? Таму што калі ўсё ж такі людзі будуць варыцца ў розных баблах, у іх светапогляд будзе настолькі моцна адарваны адзін ад аднаго, у тым ліку за ўплыва штучнага інтэлекта, што проста можа быць, ну, супер складана знайсці нейкія вось агульныя кропкі, каб знову адзін аднаго зразумець.
Гэта была палітолагіня Аліна Харысава, якая патлумачыла, навошта Наталя Качанова ўзялася за штучны інтэлект і прычым тут Аліса, якая ёсць дома ў шматлікіх беларусаў.
Далей у праграме Еўразум.
Мельнікава агентка. Што думае чалавек, які яе шукае?
Вероятнасць, што она не в Беларусі, всё ещё довольно велика. І мне кажется, што польская разведка тоже такое.
Беларусь і ідэя рэпарацый. Наколькі гэта справядліва?
Потому что суть ответственности международной такова, что если мы будем смотреть, а он легитимно было, нелегитимно, так хорошо, но нарушена норма и должен кто-то ответить.
Сустрэнемся пасля навіну спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Лідар чэмпіянату Беларусі МЛ Віцебск прызначыў новага галоўнага трэнера. Каманду ўзначаліў беларускі спецыяліст Міхаіл Марціновіч, які мае досвед працы ў вышэйшай лізе і расійскай прэм'ер-лізе. Букмекеры апошнім часам страцілі форму. 4 паразы запар абнулілі іх перавагу над мінскім «Дынама». Цяпер розніца паміж клубамі складае толькі 4 ачкі, і ў сталічнага клуба яшчэ адна гульня ў запасе. Хакеісты мінскага «Дынама» упэўнена перамаглі «Чалябінскі трактар» 4-1. Сустрэча стала асаблівай для галоўнага трэнера «Зуброў» Дмітрая Квартальнава. Гэта яго 600-я перамога ў трэнерскай кар'еры. Наступныя матчы «Дынама» правядзе ў Санкт-Петербургу супраць «Шанхайскіх драконаў» 9 і 11 кастрычніка. УЕФА ўпершыню дазволіў правесці па адным матчы Ла Лігі і серыі А за межамі Еўропы. Сустрэча Вільярэал-Барселона адбудзецца ў Маямі, а матч Мілан-Кома прыме аўстралійскі Перт. Арганізацыя падкрэсліла, што рашэнне прынята выключна з-за недакладнасці ў правілах ФІФА і не павінна стаць прэцэдэнтам. УЕФА адзначыў, што большасць заўзятараў і клубаў не падтрымліваюць ідэю правядзення нацыянальных чэмпіянатаў за мяжой. Для канчатковага дазволу яшчэ патрэбнае рашэнне ФІФА. Нямецкі футбаліст Лерой Санэ трапіў у непрыемную сітуацыю падчас Октоберфеста. Паводле СМІ ён удзельнічаў у кароткай бойцы з наведвальнікам, які абразіў клуб Галатасарай, за які выступае футбаліст. Санэ прызнаў, што страціў самавалоданне пасля правакацыі і штуршка, але пазней публічна папрасіў прабачэння, адзначыўшы: «У той момант я павінен быў застацца спакойным, я зрабіў высновы». Незвычайную ўзнагароду атрымаў форвард «Тарпеды БелАЗ-2» Раман Жалезны. У матчы 3-га дывізіёна супраць Полацка ён аформіў хэт-трык і дапамог камандзе перамагчы 4-0. Пасля гульні нападніка прызналі найлепшым і ўручылі сертыфікат на шаурму – падарунак ад мясцовага жодзінскага партнёра клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Мельнікова не абавязкова агентка КДБ, яна можа быць ахвярай, лічыць шэф-рэдактар выдання The Insider Тимур Алеўскі.
Днямі майор контрразведкі агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы ў адстаўцы Ганна Грабоўска-Сівец выказала меркаванне, што Мельнікова прайшла падрыхтоўку ў шэрагах беларускіх спецслужбаў і перад ёй былі пастаўленыя канкрэтныя задачы на тэрыторыі Польшчы.
Аднак Тимур Алеўскі не верыць, што знікла напрыканцы лютага спікерка каардынацыйнай рады магла быць агенткай. Пра гэта ён, адзін з аўтараў расследавання знікнення Мельніковай, распавёў у размове з тэлеканалам Белсат.
Меня удивляет то, что разведка Польши только сейчас и в таких осторожных выражениях стала публично говорить о связи Мельниковой с белорусскими спецслужбами. Вот почему. Вы, наверное, я был в вашем эфире, когда мы делали наше расследование, заканчивали инсайдеры, политика совместная, о том, что у Анжелики был мужчина, который вел себя как куратор спецслужб, постоянно путешествующий с ней по миру, по фамилии Лабеев, и это буквально кадровый сотрудник КГБ Беларуси, ни больше, ни меньше, не какой-то там непонятный чувак, а прям самый настоящий КГБшник. Но после того, как мы это расследование сделали, киберпартизаны не прекращали узнавать подробности его биографии и выяснили, что он вместе с женой сотрудники разведки, что они занимаются контрразведывательной деятельностью, что они занимались, что он конкретно занимался провокациями в отношении белорусских оппозиционеров и принимал участие в том числе в организации так называемого покушения на Азаренко, которое завершилось посадками людей, состоящих в чате белорусской оппозиции. И что он занимался специальными техниками пикапа, ухаживания за женщинами для того, чтобы их очаровать и влюбить в себя, и подчинять своим воле психологически. Причем они занимались со своей женой этим в разных школах пикапа очень давно, начало нулевых буквально. Я не очень верю в этот пикап, но это действительно такая специфическая техника, которая позволяет очень раскрепощенно себя вести в отношении противоположного поля и манипулировать людьми. Все, чему они учат, это качественно манипулировать. Я думаю, что он и без всякого пикапа прекрасно умел это делать, потому что у него работа соответствующая. Вот этот человек очень-очень давно был в окружении Мельникова. Не очень-очень давно, а буквально в 21-м году уже был.
Бо фактычна з моманту яйнага з'яўлення на тэрыторыі Рэспублікі Польша. І тут вось у гэтым акурат расследавання кажацца пра тое, што ўзаемадносіны Анжелікі з былым мужам акурат маглі пацвярджаць вот этой формай сувязі паміж спецслужбамі Беларусі. Вы калі, Тимур, размаўлялі з былым мужам Анжелікі Мельніковай?
Ну і вот з тых пор, як выйшлі ўсе ці расследаванні, у мене там разныя істочнікі пыталі з намі звязацца и рассказать дополнительные подробности об этом Лабееве, офицере КГБ. И один из таких источников, например, утверждал, что на ее глазах он познакомился с Анжеликой в чате еще в то время, когда она находилась в Беларуси, и, как там говорит наш источник, буквально свел ее с ума рассказами о том, какой он замечательный человек. Причем он разным женщинам в разных чатах представлялся и разную легенду того, кем он является. Кем-то выступал страстным ловеласом, а в отношении Анжелики вел себя одиноким отцом с детьми, который вместе с ней обсуждал вопросы, значит, воспитания детей. И она его знала еще до того, узнала его лично. Наверное, она не знала, что он из КГБ, но знала его лично еще до того, как она уехала из Беларуси. То есть вокруг нее они вили сеть очень давно, поэтому можно предположить, что в какой-то момент эта сеть затянулась у нее на шее, и она стала с ними сотрудничать. И вот тут, вот, кстати, из того, что сказала сегодня представитель польской разведки, можно предположить, что они не считают ее жертвой, а они считаются участницей этого взаимодействия с белорусскими спецслужбами. Я ничего не знаю про это, не могу это никак комментировать, но на это обращу внимание, потому что можно предположить, что они не думают, что она была жертвой провокации. Я так понимаю из их слов, что они ее воспринимают как агента белорусских спецслужб.
Однако во что уперлось расследование зникнения Анжелики Мельниковой? Ёсць людзі, якія сцвярджаюць, што былая спікерка каардынацыйнай рады жыве ў Беларусі. Ці варта верыць гэтай версіі?
Працягвае Тимур Алеўскі.
Мы так і не паглі ее точно ідентифіцировать, ее местоположение, мы не понимаем, что произошло в Дубае, откуда она улетела из гостиницы, где была с детьми. Может быть, она и в Беларуси, но это невозможно доказать, потому что мы знаем, у нас есть слухи, которые распространяются людьми, но проверка не дает никаких вообще возможностей эти слухи как-то подтвердить, будто бы она в Несвеже. Вы знаете, мне кажется, если бы она была в Несвеже, то мы бы с вами об этом знали. Я думаю, что если она выходила по Несвежу, и это было бы больше, чем слухи, судя по тому, что ничего кроме слухов нет, у меня есть предположение, что их распространяют те же сотрудники КГБ. По каким-то причинам. То есть либо они ее используют где-то в другом месте, либо они не смогли ее привезти в Беларусь, либо происходит что-то странное в ее судьбе, но она нигде так и не всплыла. Никаких следов ее нигде не появилось. А вот то, что польская разведка говорит такими туманными, размытыми фразами, это странно, потому что в отличие от журналистов, которые пользуются разными источниками для того, чтобы проследить перемещение людей, или там им нужно общаться с источниками, родственниками, которые могут отказаться говорить и прочее. У польской разведки есть возможность, как будто бы, ну, или должна быть возможность, следить за пересечениями границ. Но, видимо, они сами этого не знают, раз они так расплывчато говорят. Возможно, из Дубая она действительно переместилась на территорию СНГ, а дальше, как говорится, дальше там польская разведка проверяет, что она делает, уже не может. Потому что и дальше видите, как очень важный момент, проверить они не могут, но, видимо, если бы они знали, что она находится в Беларуси и сотрудничает, или там ходит на работу в КГБ, они бы говорили более уверенно. Значит, как я думаю, ни в каком Несвеже нет Мельника, где она, не знаю ни мы пока, ни польская разведка. Поэтому предположение есть, но утверждения нет, потому что нету до конца никакого прояснения ее судьбы. Смогла ли она сбежать? Стала ли она в другой операции участвовать? Оставили ее в покое? Или она приехала в Минск? И все это много-много вопросов вызывает. Я вспоминаю, что там, мы разными источниками говорили с людьми, которые ее очень близко лично знали. И в том числе у меня был человек-источник, который с ней общался совершенно точно, я не сомневаюсь, уже после ее исчезновения. И он мне, этот человек, очень убедительно пытался сказать, что она хороший человек и не стала плохим человеком, как про нее думают. Никаких доказательств этому этот человек привести не смог, но этот эмоциональный разговор я очень хорошо запомнил. И он для меня является как бы основанием продолжать ее поиски, а не делать выводы о том, что с ней стало сейчас, потому что вероятность, что она не в Беларуси, все еще довольно велика. И мне кажется, что польская разведка тоже так думает.
Вы слухалі шэф-рэдактара выдання «The Insider» Тимура Алеўскага. Ён пракаментаваў заявы польскай выведкі наконт знікнення Анжалікі Мельнікавай.
Далей у праграме «Еўразум».
Беларусь і ідэя рэпарацый. Наколькі гэта справядліва?
Таму што суць адвеснасці міжнароднай такова, што если мы будзем смотрець, а он легітымны, было нелегітымны, так хорошо, но нарушана норма і должен кто-то ответіць.
Сустранімся пасля навіна ў шоу-бізу. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зіпош. Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Джордж Клуні вырашыў выхоўваць сваіх дзяцей не ў Галівудзе, бо там яны ніколі б не атрымалі сумленнага шансу на жыццё, гэта ён так сказаў, а на ферме ў Францыі, дзе ніхто не звяртае ўвагі на славу. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю часопісу Esquire. Пасля нараджэння двайнят сям'я лаўрэата Оскара вырашыла пераехаць на ферму далёка ад Лос-Анджэлеса і, як патлумачыў Клуні, далёка ад культуры, якая магла б пазбавіць яго дзяцей магчымасць атрымаць сумленны шанец у жыцці. Як кажа актор, ягоныя дзеці не сядзяць увесь час за айпэдамі, вячэруюць разам з дарослымі і самі прыбіраюць посуд. Цытата: «Я хваляваўся, што буду выхоўваць дзяцей у Лос-Анджэлесе ў культуры Галівуду, і мне здавалася, што яны ніколі не атрымаюць сумленнага шансу ў жыцці. У Францыі людзям, па сутнасці, ўсё роўна на славу. Я не хачу, каб яны хадзілі і пераймаліся папарацы, не хачу, каб іх параўноўвалі з дзецьмі іншых знакамітасцяў», – сказаў Клуні. Напередодні дня Джеймса Бонда компанія Amazon Prime представила обновлений набор класичних постеров со знакомитым агентом, але выдалила праз шиї его пистолет. Гэта выклікала великий скандал у сетеве. У выніку по тискам громадскости Amazon хутка открутила змены, вернувшие на свой сайт старые миниатюры. Однако, как высветлилося, гэтая перемога фанатов оказалась неполной. В СМИ отзначили, что некоторые из обновленных выявов так само были отредагованы. У приватности на постеры до фильма 007 координаты Skyfall пистолет не выдалили, але зробили его амаль незауважным, дякуючи колеровой коррекции. Гэты крок выкликал новую хвалю пытанняў до студии. Фанаты Бондианы не разумеют, чому Amazon так настойливо спробуя сховать культовый атрибут героя пистолет Вальтер. И отзначают, что зброя з'являється такой же неотъемлемой часткай вобразу агента 007, як смокінг і мартіні. При гэтым плакаты іншых баевікоў, дзе героі пазіруюцца зброяй, застаюцца без зменаў. Социальные сетки выбухнули от поста у X про то, что Джаред Лето небыто выкарыстаў чат GPT у незвычайный способ подчас подрыхтовки до своей новой роли у фильме «Трон Арес». Поводле чуток, актор небыто мел сексуальный контакт со штучным интеллектом. Однако гэтае ствярджэнне не маюць ничего агульнага с реальностью. Подрыхтовка Лето до роли уключала традиционные актерские методы доследования и вывучения характеру без усялякага удзелу шеи у подобным контексте. «Трон Арес» – это долгочаканная третья частка франшизы от Disney, премьера якой запланованная на 10 кастрышника. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на Еврорадио. Еврорадио. Хваля без цензуры.
Ці мусіць Беларусь плаціць рэпарацыі Украіне пасля заканчэння вайны? За тое, што ў першыя дні паўнамаштабнага наступу дазволіла расійскім танкам наступаць на Кіеў пра сваю тэрыторыю і ляціць на украінскія гарады расійскім ракетам.
Гэтае пытанне ўсплывае час ад часу ў публічнай прасторы, і мы вырашылі яго задаць юрыстцы-міжнародніцы Кацярыне Дзяйкала. З ёй пагутарыў Зміцер Лукашук.
Калі мы кажам пра ваенныя злачынства, пра нейкі там саўдзел, суагрэсію, адразу ўзнікае, а як працяг, і гэта мы чуем не адзін раз ужо там, скажам, з украінскага боку, такое слово, як это правильно сказаць, калі мы павінны будуць, Беларусь павінна будзе нейкім чынам кампенсаваць страты Украіны, панесеныя у выніку вайны, рэпарацыі так званыя. Калі мы нават не можам вызначыцца, ці можна кваліфікаваць дзеянні рэжыма як ваеннае злачынства, ці можам мы разважаць пра нейкія рэпарацыі, калі гэта можна будзе рабіць, і як гэта робіцца ўвогуле?
Слушайте, конечно, можна, просто здесь надо разделяць две вещи. Когда мы говорим о компенсации Беларусью Украине за агрессию, за соучастие в агрессии, хотя я повторяю, то, что Беларусь делает, это самостоятельная форма агрессии. Представление территории – это самостоятельная форма агрессии. Но ладно, это не важно. Так вот, мы говорим тогда о отношениях между государствами. А когда мы говорим о том, является ли Лукашенко военным преступником, мы говорим об ответственности личной. И когда я говорю, по крайней мере, когда я говорю о компенсации, которую Беларусь должна будет выплатить Украине, я говорю об ответственности государства. Это форма ответственности государства. Вне зависимости от того, государство остается, да, был режим Лукашенко, потом он идет, придет еще кто-то, потом придет еще кто-то, там какое-то демократическое правительство. Государство Беларусь, публичное образование остается, оно одно, оно не исчезает, оно не перетворяется в другое образование. Оно как бы есть, оно есть. И Республика Беларусь, вот она есть, она такая. И она субъект. И это государство, понимаете, для цели международной ответственности неважно, насколько легитимное внутри правительства было, когда государство совершало противоправные деяния с точки зрения международного права. Потому что суть ответственности международной такова, что если мы будем смотреть, а он легитимно был, а не легитимно, так хорошо, но нарушена норма, и должен кто-то ответить. Поэтому здесь принцип такой, что для ответственности государства неважно, насколько легитимным было правительство, важно, эффективно ли оно контролировало территорию. То есть если это тот, кто эффективно контролирует территорию, а режим Лукашенко эффективно контролирует территорию, да, то есть он контролирует ее, больше никто ее не контролирует, вот, то эффективно, значит, осуществляет власть и руководит местными властями, инфраструктурой, ну и так далее. Это термин специальный. Эффективно не значит хорошо. Это просто термин юридический, который контроль обозначает. Так вот, если это происходит, то да, тогда государство, как бы к большому сожалению, да, когда плохие, нехорошие, там, не знаю, плохие становятся у руля государства и могут его контролировать, государство может, как публичное образование, совершить вот такие вещи. И должно будет за это расплачиваться. Но когда, ну, опять же, вполне возможно, что юридической какой-то принудительной процедуры не будет, ну, типа там, как было в отношении Германии, да, или как в отношении, или как там, не знаю, по решению суда, потому что вряд ли кто-то подаст в Межгосударственный суд в Беларусь на агрессию, это проблема с юрисдикцией, да, я ей тоже где-то говорила, но, и я тоже это говорила, но я повторяю, не устаю это повторять, это должна быть, на мой личный взгляд, добрая воля нового, первого, выбранной демократической власти. Самостоятельно в рамках переговоров с Украиной договоренности, договориться об этом. И каким образом это будет? Ну, мы должны сделать это просто для того, чтобы дальше пойти. Ну, просто это как бы невозможно не сделать с точки зрения добросовестности, с точки зрения переосмысления себя и как бы работы над какими-то ошибками, да. Я все время привожу к этой мысли, ну, того, чтобы позиция должна быть ответственная и взрослая, да, вот. И каким образом это будет? Это вопрос договоренности между двумя государствами, как они договорятся. Возможно, Украина вообще откажется, скажет, не надо нам ничего от вас.
Але в любом выпадку, вот, Катерина, ну, вот, чисто человечая позиция. Да, беларусы, якія выступаюць супраць вайны, і я нават не пра тых, хто там в эміграцыі, у дыаспары, а ўнутры краіны, і яны кажуць, гэта рэжым Лукашэнка прыняў з такое рашэнне. Ён у нас не пытаўся. Ён яшчэ на гэтым грошы зарабіў, а потым мы, якія на гэтым шмат што страцілі, можа прайшлі нават праз нейкія там рэпрэсіі і пакаранні, вот ты, напрыклад, хто выходзіў на акцыі супраць вайны, кажуць, а мы зараз яшчэ і плаціць за гэта павінны.
Слушайте, ну, да, ну, конечно, это тезис, который вызывает сопротивление. Я это все прекрасно понимаю, и это психологически непонятно, и кажется несправедливым, наверное, да. Но, опять же, мы припомним, там, в Германии тоже, знаете ли, не все немцы были нацистами, и были репрессии против своих тоже, да. Вот. И важно просто понимать, что все это, то, что вы перечислили, и позиция белорусов, и их сопротивление, и их невозможность влиять на эту ситуацию, на, ну, на этот вопрос, на эти решения должны учитываться в таких договоренностях, да, безусловно. То есть то, что я адвокатирую, тот факт, что мы должны заплатить Украине, будем какую-то компенсацию, обязательно сопровождается всегда тезисом моим о том же, что должно быть, это не должно быть все, что угодно, как скажут, должно учитываться все, что было, позиция людей, их невозможность влиять, их страдания, то, что действительно они подвергались репрессиям за выражение антивоенной, в том числе, позиции, за помощь, те же партизаны, да, рельсовые и так далее. Это не может не учитываться, но это вопрос договоренности. Но я еще раз повторю, возможно, в итоге придут к соглашению о том, что нет, все, мы как бы в расчете, да, ничего не надо. Но интенция решить этот вопрос, на мой личный взгляд, должна исходить от демократического первого правительства. Просто давайте поговорим об этом. Так должно быть.
Это программа «Евразум» и размова с Дмитра Лукашука з Кацярынай Дзейкала. Гаворка ідзе пра рэпарацыі. Ці мусіць пасля заканчэння вайны плаціць Беларусь і іх Украіне?
Кацярына, ну ўсё ж такі, я так разумею, юрысты, міжнароднікі ці не, яны не толькі юрыдычнае вот это права вывучаюць, але трошку і гісторыю ведаюць.
No.
Калі мы звернемся да гісторыі той же самай, якую вы ўзгадывалі, другой сусветнай вайны, у той, как бы, коалиции, умовно назовем ее, побольш с Гитлером и Муссолини, Италией, стояли и иншие краины, и Франция, и Австрия, и Чехия, и все остальные, которые на початку войны тем или иным чином спричинились до дальнейшего вот, плана у Гитлера, его агрессии супраць той же самой СССР. а по выніку канцы войны ну как-то яны хтосьці яшчэ ввогуле хітрэйшы оказаўся который стаў а мы тут вообще на баку герояў пераможцаў кто-то тихонько как бы у бок адышоў ну ніхто нічога не панёс у тым ліку нават нейкіх выплат рэпарацый
ну смотрите ну, не совсем так ну вот Австрия хороший пример Австрия была признана оккупированной да страны не понесли юридически те кто был признан оккупированным не отвечали. Да? Это логично, потому что когда оккупация, это значит, что ты не контролируешь территорию. Но ну именно поэтому, вероятно, господи, эта тема оккупации преследует меня. Некоторые, значит,
да-да-да, вот тема оккупации Беларуси, в том лику, она так само актуальна.
Я уже не могу, честно говоря, про это говорить, но некоторые акторы, вероятно, поэтому и хотели признать, да, Беларусь оккупированная. Но это, конечно же, полная ерунда, но дело в том, что так вот Австрия. Да, юридически, действительно, они были избавлены от этой обязанности. Но добровольно Австрия потом в виде проходила этот путь и до сих пор как бы его проходит. Они добровольно выплачивали компенсацию жертвам. И это было их добровольное решение таким образом расплатиться, грубо говоря, за это сами по своей воле. И вот это как раз хороший пример. Хотя они, в принципе, юридически и не обязаны были, в отличие от нас. Беларусь не является оккупированной. Это было решение сознательное власти, которое контролирует территорию. Да, конечно, в какой-то мере вынужденное. Но, знаете ли, вынужденное не в том плане, что тебе там приставили пистолет к виску. Для своей выгоды он это делает. Он делал это для своей выгоды.
Не, чекайте. У суде прогучать слова, какие уже прогучали. Ну, умовно. У ГААЗе там, например, что... Так это ж яны вот с ученью шли назад в Россию и свернули тут случайно.
Ну, слушайте, ну, это все, конечно, сказки Венского леса. Ну, и как бы, опять же, возвращаемся к примеру Австрии. Страна, которая не должна была юридически платить, но они сами решили это делать. И это хороший пример, потому что я всегда говорю, это тоже тезис, который вызывает очень большое сопротивление в обществе, особенно в обществе или там у людей, знаете, которые хотят каких-то мантр, там, не знаю, и лозунгов, да, про то, что все будет, не знаю, что, в общем, победа будет за нами, типа того, да, конечно, победа будет за нами, но просто между этим и этим есть вот такой спектр еще оттенков. Я всегда говорю, что общество не может не быть сопричастно к тому, что происходит с его государством. Это не значит, что есть коллективная вина. В юридическом смысле этого точно нет. И это другая крайность. Не может быть коллективной вины людей за то, что делает их государство. Они не должны за это поражаться в правах. Но социальная, ну, назовем это так, социальная, ну, это не вина, это сопричастность. Это не вина, это сопричастность. Мы, граждане, как бы сопричастны к тому, что с нашим государством происходит. Можно с этим спорить, пожалуйста, ради бога, я готова.
То бок вы все ж таки такую коллективную отказность не отмовляете кончатково?
Нет, это и нет, я подчеркну, это не юридическая ответственность, да, которая заключается в поражении в правах за действия государства. Это не, этого не может быть. Это не правово и это ненормально. Это моральное, если хотите. Ну, ответственность не в плане юридической, а в плане моральное. Да. Ну, конечно, мы в ответе за то, как бы, где мы живем и что мы, как граждане, вообще строим. Что мы тут делали вот эти 30 лет. Ну, как бы, это такая позиция, которая, да, у многих людей вызывает отторжение, мягко говоря.
Я нагадаю, что у нас у эфира была юристка-международница, экспертка Белорусского Хельсинского комитета Катерина Дзейкала. Дякую, великая Катерина. До встречи. Живе Беларусь.
Дякую, живе Беларусь. Евразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.